Категорически с гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Категорически с гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
Павел, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, начать хотел с новости, которая опять пришла с африканского континента. Габон стал очередной страной, в которой власть перешла в руки военных после проведенных выборов. Франция стремительно теряет свои бывшие колонии. Вначале Мали, потом Нигер, сейчас Габон, страна, которая занимает, по-моему, четвертое-пятое место по запасам различных полезных ископаемых в Африке. Дмитрий Юрьевич, опять, если появятся российские флаги на площадях, обвинят нас во всем?
Да вряд ли, это ж какой-то чуть ли не адъютант при бывшем президенте, которого сместили. То есть это человек совершенно очевидно из тусовки, человек совершенно очевидно богатый и человек, который всем этим занимается, с моей точки зрения, для улучшения своего личного материального благосостояния, как, собственно, и всей своей престижи. Я, когда был советским подростком, я очень любил книжки про наемников. Там какая-нибудь патентованная сволочь, какой-нибудь Боб Деннер и же с ним. Вот люди, которые силами одного взвода устраивают по всей Африке перевороты. Тогда казалось, что они какие-то невероятные военные просто. Это какую-то там хитрость и умение надо. В итоге оказалось, что они просто на чьей-то стороне действуют, помогают организовать. Но уже тогда при советской власти совершенно очевидно было, что в Африке это дело абсолютно рядовое, свержение вот этих, назначение вот этих, никакие там эти, все эти дурные выборы и прочее, никакого отношения к реальному положению дел не имеют. То есть, что нам рассказали тут, что этот доблестный предыдущий президент, папа этого, правил страной сколько там, 47 лет или сколько, а как же выборы, а как же демократическая Франция, следила ли за этим, помогала ли африканцам наладить у себя демократию? Нет, конечно нет. Почему? А потому что с одним проще договориться, дали ему денег, и он все в пользу Франции решил. Деньги давать надо лично ему, страна живет в нищете. Там какие-то разговоры ведут, ой, вы знаете, это очень молодая страна, очень молодая. Там 50% населения – это вот молодежь, там до 25 лет. Ну, расскажите, а куда деваются старики? Умирают? А во сколько они умирают? Сколько лет вот предел, так сказать, проживания? А почему так? А где там аксакалы африканские? Почему нет людей по 100 лет? От чего умирают-то? Расскажите, какая у вас там система медицины налажена, образование? А ничего нет. Почему? Да не надо, потому что мы ресурсы вывозим, одному барбосу какому-то платим деньги, и у нас все хорошо. Ну вот, один отжал у другого. Тут другой вопрос. Можем ли мы, как Российская Федерация, этим грамотно воспользоваться? И чтобы данный гражданин увидел перспективы в работе с нами, а не с французами. Вот другой вопрос. Но тут во весь рост встанет Китайская Народная Республика, которая там давно, которая там активно трудится, и пр, и др. Как мы можем? Можем ли мы составить конкуренцию китайцам, в чем я лично очень сильно сомневаюсь? Но, наверное, какой-то свой кусочек отгрызть можно, то есть там вступить в отношения, в чем-то помочь, что-то наладить, организовать торговлю, ну, перебежать, в конце концов, дорожку французам, которые вот до того уже докатились, что их оттуда пинками выгоняют. Я считаю, что в целом это для нас полезно, и результатами военного переворота надо активно пользоваться. Вот.
Ну да, французов после этого переворота в французскую базу, по-моему, даже обесточили в Нигерии и дали срок до 3 сентября убраться из страны. И я так понимаю, что Габон следующий. Даже ходили какие-то, скажем так, экспертные, ну, очень условно, слухи в интернете о том, что вот эти три страны могут перекрыть свое воздушное пространство для пролета гражданских судов Франции, их союзников.
Могут, конечно, да.
Насколько вероятна такая возможность?
безобразничать будут, как могут. То есть, ну, как, почему они так действуют в отношении Франции? Ну, мне так видится, что они твердо уверены, что никакого ответа не будет, что Франция настолько занята своими внутренними проблемами, что им не до вас вообще, не до вас. А ситуация, между прочим, тяжелая. Там же тоже копают уран, и если этот Нигер, а вместе с ним Габон, откажутся поставлять уран, например, а во Франции, если правильно помню, 80% энергетики – это атомные АЭС, то что делать-то, когда уран не идет, что делать-то, энергию-то откуда брать? И иностранный легион не пошлешь, и войска не пошлешь, и полицию не пошлешь, и жандармов не пошлешь, и что? И вот оно все валится и сыпется. Вон Германии взорвали северные потоки, их дорогие друзья американцы, а вам в Африке перекроют уран. И то, и другое, это же в первую очередь про энергетику. То, что граждане газом топят дома, это даже не смешно на уровне промышленности, где газ используется как... Из него энергию добивают, крутят турбины. Ну, а тут электростанции работать перестанут. Поздравляю. Еще бы, кстати, было бы неплохо задуматься, сколько мы урана продаем в США. И надо ли нам это делать? Ну, тут, конечно, вопрос отдельный, но в целом, да, вы считаете для себя возможным взрывать наши газопроводы? Можем зайти с другой стороны. Получится не менее интересно, дорогие друзья. А результат будет для вас ужасающий, потому что газ мы добываем на своей территории, он наш, а вы, оказывается, уран копаете в Африке. Вот ведь как получилось, интересно, да.
Ну, вот на этой неделе очередная пошла кампания о том, чтобы во всем в подрыве северных потоков во всем обвинить всю Украину. Якобы это они единственные выгодополучатели от этого. Но тут еще и жестко высказался премьер-министр Венгрии Орбан в интервью Карлсону. Он сказал, что если, не дай бог, что-то случится с Южным потоком, то Венгрия будет это считать объявлением войны лично себе, а Северные потоки проглотила, так сказать, не очень компетентная Германия.
Ну, мы же помним, да, то есть, перво-наперво, когда потоки взорвали, тут же было громогласно заявлено, что это Россия взорвала свои газовые трубы. На все осторожные вопросы, пацаны, там же учения НАТО в этот момент идут. Вам что, не видно, кто там плавает? Прекратите, ну, уж откровенную эту дурь городить. Дальше некоторое время подумали, кому же это может быть выгодно, ну, нельзя же про американцев говорить. И вот найден козел отпущения, ну или просто козел, я не знаю. Это доблестные украинцы взорвали. Ну, как-то, то есть, с одной стороны, получается, что это же натурально теракт, начнем отсюда. Теракт, который совершила одна страна НАТО, Соединенные Штаты, против другой страны НАТО, Германии. Ну, как быть-то, пацаны? То есть, и рассказывают, что немцы не знали. А потом, оказывается, немцы знали. А потом, оказывается, немцы знали, что это украинцы взорвали. Вы на полном серьезе это говорите? То есть, вам порушили всю химическую промышленность, а вы знали и позволили это сотворить. Ну, как-то тут вообще уже мозги разъезжаются в разные стороны. То есть то, что эти дебилы рассказывают, это мы. Ну, с дебилов какой спрос может быть? Это, я не знаю, умалишенным надо быть, чтобы поверить в то, что на какой-то дурацкой яхте можно привезти несколько тонн взрывчатки и поставить эту взрывчатку на глубине 80 метров, без специального оборудования, без специально оборудованного корабля. Ну, вы чё вообще? Ну, как такое может быть? Ну, они пока что весь Запад дружно экспериментируют. Сожрет население вот эту версию или не сожрет? Вот вроде сожрало и не закашлялось даже. Точно так же, как про малайзийский Боинг. Еще не успел упасть на землю, уже газеты выходят с заголовками «Путин убил наших детей». Я, ну, просто оторопь. Вы же вчера еще только нам рассказывали про какую-то свободу прессы, независимые расследования, а не надо ничего расследовать, потому что расследование приведет не туда, куда надо. Вот вам скармливают вот это, вот ешьте на здоровье. Вот вылез там некий Симур Херш, ну, рассказал несколько, осветил несколько иную точку зрения, и что? А мы про нее говорить не будем, нам это неинтересно. Мы будем говорить, что это вот пара толковых украинцев там на веслах пришла, все заминировала и взорвала. Все, разговор окончен. Ну, смотрим пока, как работают западные СМИ. Очень интересно наблюдать.
Ну вот вы уже упомянули о том, что взрыв северных потоков достаточно серьезно прошелся по экономике Германии. И вот появились цифры о том, что дефицит бюджета Германии вырос практически в 10 раз до 42 миллиардов. Но это, ну, Германия. В той же самой Финляндии, да, о которой мы достаточно много говорили, дефицит бюджета сейчас вырос до 10 миллиардов. То есть и в это же время Боррель там с пеной у рта утверждает о том, как работают антироссийские санкции, как сократился импорт, как сократился экспорт и так далее. То есть вот, на мой взгляд, он превращается уже все больше и больше какого-то такого Зеленского дубль 2, который вот языком мелет, и несмотря на то, что у него творится просто под домом.
Ну, наверное, великолепно санкции работают. Наверное. Правда, тут надо определиться, что считать за результат этого великолепия. Если у немцев при населении, если я плохо помню, 80 миллионов человек у них там, ну, больше, наверное, уже 90. Будем считать условно 90, да, и 42 миллиарда, вы сказали, а у финнов живет 5 миллионов человек и 10 миллиардов, да, как-то... Несколько не то. Вон там уже вчера начались шевеления. Пожалуй, что финны откроют эти консульские пункты, где можно будет в Питере обратно, где можно будет получать визы для приезда в Финляндию. Я бы тут, конечно, выступил бы от лица государства. Да, открывайте, конечно. Только мы никого пускать не будем. Вы давайте визы, да, никаких проблем. Только на пограничных переходах всех дорогих россиян, там угроза для жизни русских. Весь Запад против нас ополчился, угроза, туда ездить нельзя. Но то, что вы потратили деньги на визы, ну, вы идиоты, поздравляем, а ездить туда нельзя. Я бы на государственном уровне это запретил. Хотите в НАТО? Ну, пожалуйста, идите в НАТО. Почему за наши деньги-то? Не ясно. А что там у них будет, я уже многократно рассказывал, не побоюсь повториться, что в приграничной зоне там огромное количество магазинов, которые торгуют рыбой всякой там этой, форелью, лососями, икрой. Все эти магазины в приграничных зонах, все торгуют за рубли. Ну, хочешь евро привози, хочешь рубли, никаких проблем. Далее в городе Лапенранта, который ближе всего к Питеру, там тоже торгуют за рубли. А дальше в городе Хельсинки, в известных достаточно магазинах, там брендовых, принимают рубли. Почему? Хочется задать вопрос. Я вот не представляю, вот у нас столица, город Москва, я не представляю, чтобы я с пачкой долларов ходил в ГУМе, в ЦУМе и совал продавцу вот деньги. Там тебя в дурдом сдадут сразу, а там нормально. Почему? А потому что такое количество денег идет, давайте как угодно, хоть в рублях, хоть в чем. Они, в конце концов, когда у нас с портами было плохо, через их порт Котку финский везли все товары к нам благополучно. Россия – гигантская страна, страшно богатая. Там, когда по шоссе Скандинавия у нас едешь, там невозможно понять, не то Финляндию к нам вывозят целиком, не то Питер эвакуируют. То есть, такое количество фур этих, автовозов и прочее идет, не протолкнуться вообще. Финны проделали там дорогу к границе, четырехполосное шоссе. Это дорого у них, там кругом гранит, гранит надо взрывать, остающиеся стены там сетками затягивать, чтобы там случайный камень на машину не свалился. Вложены огромные деньги. И тут да, давайте в НАТО. Ну, давайте. И вдруг что-то пошло не так с Россией. Ой, давайте консульские отделы обратно откроем. Ну, откройте. А мы не дадим им работать, и не надо давать. То есть, это ваши эти, как их, демократически избранные представители вот так вот с вашей страной обходятся. Вы же их избрали, да? Вы же думали, что они вам хорошо сделают. Вот результат, пожалуйста, обнищание, и страна катится известно куда. все быстрее и быстрее. Вон в Германии. Германия уже в рецессию вошла, ну и вас ждет то же самое. Вся эта чушь, а это чушь откровенная, что сейчас мы на Россию надавим, и там все лопнет. Суть-то, как мне кажется, примитивная всех этих санкций. У санкций единая задача – вызвать всенародное недовольство. Всенародное недовольство должно выплеснуться на улицы, в результате чего будет смещен президент, законно избранный. Незаконными методами будет смещен. Путем вызова вот всенародного недовольствия. Потому что вот экономическая обстановка ухудшилась. Ну так, во-первых, она у нас не сильно ухудшилась. Ухудшилось, но не сильно, не настолько, чтобы мы там куда-то бежали. А во-вторых, в обществе присутствует консенсус в российском. Большинство населения поддерживает все происходящее. Кто-то молча, кто-то деньгами, кто-то открыто выступая громогласно, по-разному, но большинство поддерживает власть. Так получилось, друзья. И ни о каких там выбежать на улицу кого-то свергать, и речи даже не идет. А дальше это же имеет некий затяжной эффект. В этой самой Финляндии, например, как только запретили финским самолетам летать через Россию, все обанкротилось. Потому что невозможно облетать всю Европу. Невозможно, оно не функционирует. Все, до свидания. Дальше газ. Дальше бензин и керосин для самолетов тоже, и все это дорожает, 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 и, ну, как применительно к Германии, по-моему, обсуждали, что вот для граждан газ недорогой, хорошо, а для промышленности? А для промышленности его нет, не то, что там дорого-недорого, его нет. А появится, будет очень дорого, а раз очень дорого, то основа, я не знаю, вообще всей промышленности, все привязано к энергии. И если у вас нет Саяно-Шушенской ГЭС, а ее нет, если у вас тепловые электростанции, которые работают на русском газу, то внезапно окажется, что продолжайте, ваша химическая промышленность, удобрения, там, варите все на свете, просто они стоить будут в 10 раз дороже, и их у вас никто не купит, а значит и варить их никакого смысла нет. Ну вот. Вот, пожалуйста, поскольку экономика, она гигантская, и процессы в ней адски инерционные, то есть нельзя вот щелкнул выключателем и все, свет погас. Нет, там есть запас прочности, есть там запас энергии, движения и все такое. Ну, так рано или поздно это подходит к концу, и что? И какой результат дали ваши эти действия? Ну, то есть, с точки зрения американцев, понятно, им надо угробить Европу как экономическую силу, они ее угробили благополучно, а на этих дурачков, они реально дурачки, ну, просто как-то даже странно смотреть, начиная от всех этих Шольцев и Макронов и заканчивая финнами. Вы-то куда со своими 5 миллионами, вы-то куда лезете? И технику военную поставляют, и деньги на Украину гонят, сами поди там в добровольцы идут. Точно так же, как в Первую мировую они на стороне немцев против России воевали, и во Вторую мировую они на стороне уже немецких нацистов с нами воевали. Ну, давай, я вижу, ума не добавляет. Когда Вторая мировая закончилась, финны являли собой просто образец здравомыслия. Все, хорош, с таким соседом ссориться нельзя, давайте дружить. При этом честно выплатили все репарации. И дальше наживали с нас такие капиталы, что всем остальным и не снилось. Но нет, пришли новые люди, нет, давайте еще раз попробуем. Ну, попробуйте, да, вот башку разобьете в конце концов. Ничего хорошего для вас в этом не будет. В Финляндию ни ногой.
Перейдем на Украину. На этой неделе появилась информация о том, что министр обороны украинский, Залужный, провел какое-то супер-сверхсекретное совещание с высшими офицерами НАТО на украинско-польской границе, ну, я так понимаю, на польской стороне.
На польской, наверное, да.
Да. Ну, и не прошло несколько дней об этом. То есть, закрытая была информация, что обсуждалось, угу. Но вот показательно, что сегодня с утра появляется информация о том, что про некоторые депутаты проанонсировали отставку Залужного, и тут же появилась информация о том, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку, она была принята, и на его место пулей был назначен министр энергетики Может быть, как раз-таки исходя из вашего сейчас предыдущего высказывания о том, что все это упирается в энергетику. О чем, Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, шла речь, то есть о условном контрнаступе и его, так сказать, дальнейшем развитии, или вот уже реально какие-то идут шаги по тому, чтобы сворачивать в какой-то мере военную кампанию Украины?
Мне так видится, что им пока непонятно, как еще ничего не закончилось, не пройдены какие-то определенные, так сказать, точки, после которых они начнут действовать иначе. То есть, когда в каком-нибудь Вашингтон-Пост внезапно начинают печатать заметки с размышлениями, вы знаете, что-то вот контрнаступление по большой линии фронта не сработало. Наверное, надо собрать где-то стальной кулак и ударить в одном месте. Я теряюсь, честно говоря, потому что у вас что, это редакция Вашингтон-Пост руководит наступлением, что ли, как-то, я не знаю, при всем, так сказать, уважении, наверное, это не военные. А к чему это они пишут? Если у вас ничего без разрешения и одобрения властей писать нельзя, то это к чему? Ну, по всей видимости, ну, то, что на поверхности, по всей видимости, ваши планы, которые реализуются на Украине, никаких результатов не дают. Ну, кроме десятков тысяч трупов украинских военных, не дают никаких результатов. Линия обороны не прорвана, пути подвоза в Крым не перекрыты, Крым штурмом не взят, и чё? Ну вот, давайте как-то вот тут посмотрим. Что-то не работает. Давайте сменим министра обороны. Ну, мне как-то не кажется, что боевыми действиями руководит министр обороны. Министр обороны, как мне кажется, в первую очередь это администратор-хозяйственник. Он может и не быть военным, так скажем. Руководит всем генеральный штаб. Соответственно, генеральный штаб, я что-то вообще не слышал, чтобы наш, не наш, кому-то что-то объяснял, почему делают вот так и что будет дальше. Ну, оттуда известия не поступают. Но то, что меняют министра обороны, лично мне смешно. То, что проходят какие-то секретные заседания, ну, на здоровье, да, вот на территории Польши, обратим внимание, потому что в прошлый раз так влупили, что там генерал со скалы сорвался, тут вертолет с генералами убился, еще что-то надо как-то это легализовать, гибель этих военнослужащих НАТО на территории Украины, надо как-то легализовать, поэтому одинокий генерал сорвался с горы, ну, смешно в целом. Так и чего? Где результат-то, покажите. И если у вас этим руководит фактически гражданский человек, то это как-то странно. Контрнаступление никаких результатов не дало. Никакие леопарды не помогли, никакие джавелины, никакие байрактары, вообще ничего. Получилось. Оно же как, с одной стороны, наверное, печально для нас, что не получилось коротким могучим ударом, и в результате образовался фронт длиной в 1000 километров. Это тяжело для нас. Так у нас 150 миллионов человек, а там 20. Поверьте, для них это гораздо тяжелее. А что с этим делать, вообще непонятно. Вот просто непонятно. Потому что обещают эти леопарды, ну хорошо, дали. Ну сколько вы их там дали? 10, 20, 30. Это ничего. Их надо сотни леопардов. Сотни. У вас, во-первых, столько нет. Во-вторых, нет людей, которые умеют ими пользоваться. Какие-то F-16. А сколько вы их хотите дать? 5, 8, а это ничего не решает вообще, вообще ничего. А где у вас люди, которые обучены этим пользоваться? И мне поначалу казалось, что они, наверное, подтянут какое-то количество наемников, которые и в танки полезут, и в самолеты, и в вертолеты, а что-то не видно. Вот, ну, нет ни танков, ни самолетов, в которые надо массово сажать наемников. Все плохо. Никаких результатов нет. Скоро осень, даже на Украине, на югах, даже там. Скоро осень, дожди. И для многих открытие, все эти, знаете, наши танки грязи не боятся. Боятся, еще как. Залез где пожиже гусеницы вспахали все это, танк сел на пузо, и его только двумя другими танками, если повезет, можно вытащить. А пока он стоит, по нему стрелять будут. И что? Лично я у них никаких перспектив не вижу. Ну, а то, что они им сейчас дают, на мой взгляд, сильно заметно, что сейчас дают гораздо меньше, чем, например, в июле и июне, не говоря про весну, когда все это накачивали изо всех сил. Сейчас дают гораздо меньше. Ну, дадут, раз уж вот так. А дальше будут пересматривать. Не просто ж так, там, гражданин из НАТО, все-таки придется договариваться, этот Йенсен или как его там, и часть территории придется уступить. А гражданин Зеленский тут же завизжал. Это нечестно, это нечестно. Да, тут с тобой про честность поговорить собрались. О, дебил, блин. Ну, хотя что ему еще остается? Так что нет, ничего им не поможет уже.
Ну и опять-таки вопрос все-таки с поставкой техники. Посмотрев, как она замечательно взрывается на минных полях, горит под ударами вертолетов и высокоточного оружия. В американских изданиях появилась информация о том, что Вашингтон предлагает ВСУ использовать больше пехоту и не полагаться на технику, на беспилотники и так далее. То есть надо солдатиков гнать на минные поля.
Я даже, извините, Павел, перебью, могу объяснить, о чем это они говорят. Они говорят о том, что западная техника, она дорогая, это деньги, а тупые укронацисты, они бесплатные, поэтому расходовать надо их в первую очередь. Мы за это не платим ничего, ну, по сравнению с техникой. И именно поэтому отогнали леопарды в тыл, и теперь давай на этих броне, как их, на бронетранспортерах давай пехоту доставлять к линии соприкосновения. Прискакал, вывалил этих 10 пехотинцев, там 15, не знаю, сколько у них там влезает, и назад за следующей партией. Этих всех перестреляют, не сомневайтесь, следующих привезем. Вот давай, мясные штурмы, давай попробуем прорваться. Не хотите? Заградотряды. Батальон Азов за вами присмотрит, террористическая организация, присмотрит, прострелит вам ноги, зады, бошки, если понадобится. Один черт, побежите все на минные поля. Ну вот, бегут. Американцам их не жалко. Нет, а свои денежки они все-таки экономят.
Вот в подтверждение ваших слов на этой неделе пришла информация о том, что в пехоту бросили курсантов Львовской академии Национального авиационного университета. То есть впервые ВСУ задействовали авиационные силы в полевых условиях. Вы, как человек, служивший на аэродроме, насколько вот эти, скажем так, курсанты способны что-то сделать в пехотных отрядах?
Ни насколько. Это, знаете, с одной стороны, как это у древних римлян было, дело дошло до триариев, то есть легион стоял в три шеренги, третья – это где стояли триарии, там стояли ветераны вооруженных сил, которые в бой практически никогда не вступали, а если вступали, то ситуация на поле боя была какая-то вообще жуткая просто, потому что это идиома, дело дошло до триариев. Ну, а тут дело дошло до курсантов. Ну, я вот солдатом в авиации служил. Ну, наверное, юному поколению такое слушать не надо, но у нас, например, за полтора года в части, где я служил, за полтора года мы на зарядку бегали два раза. Все. Потому что у нас полеты три раза в неделю. Полеты заканчиваются, ну, если у тебя там несложная машина, в три ночи. Ну, а если сложное, то в 4. После чего ты по уставу должен спать. Все, твои 8 часов отдай, не греши. Какая зарядка? Вы о чем вообще? Ну, за всю службу, естественно, мы стреляли, например, два раза, как и все, по три патрона каждый раз. Этого, в общем-то, с точки зрения тогдашнего руководства было достаточно. У нас, например, на аэродроме была рота охраны, которая непрерывно вокруг аэродрома рыла окопы, стреляла из автоматов, стреляла из пулеметов, бросала гранаты там, дрессировали вообще со стороны. Мы только раскатисто хохотали, глядя на них. Нет, отказать вообще. Мы ничем подобным не занимаемся. когда командир этой роты охраны пытался у нас вызнать, какой должна быть высота бруствера у окопа, ничего, кроме истерического смеха, в ответ не слышал. Мы вообще не знаем, как его копать. Но там есть смешные поговорки, например, когда Бог наводил порядок на земле, авиация была в воздухе, там сложные технические устройства, там нужны специалисты, поэтому с порядком там очень и очень непросто. Чему они там учат своих курсантов? Ну, я считаю, что ничему. Ладно, пускай у них зарядка каждый день, это ничего не меняет в принципе, потому что вы не пехотное соединение, не мотопехота, которая там чего-то умеет, знает и куда бежать. Здесь другое. То есть, во-первых, что это училище во Львове, да, если я правильно понял, то есть это цитадель украинского нацизма, оттуда вообще никого брать нельзя, потому что там лучшие сыны Украины обитают. Выметать надо в первую очередь, вот это вот железно, да, это задумайтесь просто. Вот они четко знают, где русские наступают и что Россия у них заберет обратно свое. Вот они четко знают, и в первую очередь они будут и так и действуют. Призывать людей оттуда забирать на воинскую службу, а вот этих они будут беречь. Так вот, по всей видимости, уже вымели просто все. Раз дошло дело до этих львовских барбосов, то вымели уже просто все. И это, ну, крик отчаяния фактически. Давай. Плюс это курсанты, а в обучение курсантов вкладываются особенно авиаторов. Летчик. Он чудовищных совершенно денег стоит, не миллионы, не два долларов, а гораздо дороже. То есть самое ценное – это летчик, а не самолет. А сколько вы их там отучили? Сколько вы денег в них вложили? А теперь давай их в окоп. А в окоп прилетит снаряд калибром 152 мм и вас всех порвет, вне зависимости от того, ты там спецназер, летчик, там, я не знаю, кто там еще крайне дорогостоящий и талантливый специалист. Снаряду все равно, он вас всех порвет. Что, собственно, и происходит. Поэтому это шаг отчаяния. И самое главное, на фронте это ничего не изменит. Абсолютно ничего. Потому что наступление – это в первую очередь авиация, которая должна летать, бомбить позиции неприятеля, следом лупить артиллерия, и только после этого должна идти пехота. Если авиации нет, если артиллерии нет, артиллерия там, я не про количество стволов, а в том числе и про снаряды, какая там плотность огня на это, километр фронта. То есть, когда американцы начали давать кассетные боеприпасы, это о чем говорит? О том, что нормальные снаряды, обыкновенные, осколочно-фугасные, просто закончились, их нет. А поэтому мы вам сейчас дадим вот это. Помогает ли это им? Ну, безусловно, кассетные боеприпасы наносят вреда больше, чем обычные осколочно-фугасные. Но даже и это не помогает. А авиации нет, артиллерии нет, ничего нет, людей посылают на смерть. В том числе и своих бестолковых курсантов. Совсем плохо дело. Вот.
И не только курсантов. Здесь Financial Times сообщила о том, что в Германию на прохождение курсов отправили 71-летнего украинца.
То есть... Этот не подведет, да, этот не подведет. Представляете, сколько он там этапов прошел? Военкомат, которому плевать, что ему 71 год. Комиссии, которые решают, кого за кордон-то отправлять, туда ж не всех отправляют. Все прошел. Ну, годен, годен. Только немцы обалдели. Я вот не знаю, мне 62, я как-то это, мы вот ездим иногда на природы, после пары дней на природе, даже без алкоголя, там неделю в себя приходить надо. Я отвык спать на земле, даже в палатке на хорошей там пенке туда-сюда, все это настолько нездоровую физическую нагрузку создает, что я не знаю, я бы и неделю не продержался. А дедушка 71 год, жалко, жалко.
Ну, я надеюсь, что все-таки такое издание не байки распространяет. Вы упомянули про комиссии. Другие комиссии медицинские сейчас будут шмонать их результаты, начиная с февраля прошлого года. Зеленский вначале взялся за военкомов, теперь взялся, так сказать, за те медкомиссии, которые, ну, в которые эти военкомы отправляли, так сказать, на получение отсрочек или освобождений. Ну, я так понимаю, что С учетом того, что тот же Залужный, по-моему, говорил о том, что новая мобилизация не нужна, еще не вытрясли всех с этой, то, ну вот, судя по всему, ресурсы реально подходят к окончанию.
Тают. Да, я помню тоже. Со времен советской власти. Вот какие показания препятствовали призыву на действительную воинскую службу, на срочную? Ну, например, из того, что я ярче всего запомнил, это когда у тебя нет 10 зубов подряд. 10. То есть вот у нас посередине 8 зубов в одну сторону, так вот в этих 8 нет и двух еще сюда. Вот это да, это. А вот если посередине торчит один, нет. Вот подряд не должно быть 10 зубов. Вот так, да, не годишься служить. А есть один зуб, давай вперед, пошел служить. Так это, обратите внимание, советская власть, мирное время и вообще такие абсолютно вегетарианские времена. Что они там сейчас делают? Ну, естественно, все несут взятки. Военкомы там – это очень богатые люди на Украине. Вот точно так же, как там народ докладывает, чем ближе к западной границе, тем мощнее укомплектованы люди на всех блокпостах, потому что с каждой проезжающей машины дерут деньги, и на это там одеваются, там планки Пикатинни, эти коллиматорные прицелы, черти и что. Весь натовский камуфляж, они очень красивые стоят, ну и военкомы не теряются, да, хапают деньги как только могут, но это уже, на мой взгляд, какие-то эти вздохи издыхающей твари. Следующим шагом, наверное, будет отлов пригодных для призыва украинцев по всей Европе. Европа Украине должна помочь, поскольку туда убежало огромное количество украинских мужиков, которые тупо убежали от службы. Вот, я думаю, что следующим шагом начнут ловить этих. Ну а пока посмотрим, что там у Зеленского получится.
Не знаю, байка не байка, но во всяком случае Полтавский суд встал на сторону мобилизованного и заявил о том, что мобилизация незаконна и приравнивается к рабству. И якобы законы и указы президента, в том числе о мобилизации, которые легитимируются под видом законов, это авторские произведения, не имеющие конституционной основы. Дмитрий Юрьевич, это вот бунт, ну, если это не фейк, да? Это какой-то судейский бунт в Полтаве, или это до кого-то дошло реальная ситуация на...
Я не силен в украинской юриспруденции и не знаю, как у них там мобилизация проходит. Мобилизация у них проходит, начиная с 2014 года. Ну, может, кто-то забыл, но на так называемое АТО, как это у них, антитеррористическая операция по убийству мирных граждан Донбасса, она у них с 2014 года там 7-8 волн, я уж не понимаю, много, и сейчас их мобилизуют изо всех сил, и вдруг глас вопиющего в пустыне. Ну, если оно незаконно, то как? Между прочим, ну, призывают-то по закону, не будем кривляться, раз. Как воевавшим, им всем положены какие-то льготы, им всем положены какие-то субсидии, это тоже незаконное все, да? Как-то странно. Я думаю, что это просто истошный вопль. Не хотим служить, отстаньте от нас, мы ничего не хотим. Моя хата с краю. Это типичное украинское и не только украинское. Моя хата с краю, не трогайте меня, я в этом участие принимать не хочу. Ну, понять можно, да, если в относительно мирное время там хоть как-то можно пропетлять, чтобы не отправиться на линию соприкосновения, то тут это верная смерть. Вот и верещат. Я боюсь, не поможет. Это если бы это в 100 судах там, или 50, ну ладно, 10, тогда понятно, что судейский корпус восстал, что грамотные юристы зашевелились, а один нет, ничего не решит.
Поле не воин. Вы уже упомянули про, так сказать, элиту на Западной Украине. И надо отметить, что Западная Украина традиционно исповедует больше католическую религию. И вот на этой неделе огреб, так сказать, от Украины, ну и не только от нее, в том числе и от Литвы, Папа Римский, который здесь отличился во время видеомоста с католической российской молодежью фразами о великой империи, о великой истории Российской империи, о том, что они наследники этих великих императоров и действительно великой истории, ну и сразу приравняли его к инструменту российской пропаганды, а целая Литва решила вызвать представителя нунция, чтобы разобраться со словами понтифика. Но, правда, оговорились о том, что только в сентябре, когда тот вернется из отпуска.
Что этот папа себе позволяет? Как он смел вообще говорить что-то, что не нравится украинцам и литовцам? Атас вообще. Папа, кстати, молодец. Когда папа говорит про империю, тут надо осознавать, что империей правили императоры, не цари, как многим у нас кажется. Вы пытаетесь принизить величие Российской империи и ее императоров. Это были императоры. Это гораздо серьезнее, чем царь. Да, у нас великое прошлое, великое. Как вы там не кривляетесь? Ну, естественно, они пытаются это поменять, подменить нам историю. Ну, из чего мы все состоим? Как, так сказать, не знаю, как правильно сформулировать. Только из памяти. Мы помним, как ходили в детский сад, как ходили в школу, учились в институтах, наши родители, наши родственники, все память. А кто были предки, тоже память. А что они делали? И это мы помним. Мы про все помним. Мы – это наше прошлое. Прошлое наше надо беречь и уважать. Вот папа с пониманием подходит, говорит, вы наследники Великой Империи, да. И что, если вы нам сообщите, что империя – это плохо? Нет, это наша родина. Она вот такая, да, вот такая наша родина. Не ваше собачье дело, мы сами разберемся, как ее внутри благоустроить. Ну, а папа, наверное, неосторожно выступил. Ну, а вой вот этих нациков, ну, наблюдать очень забавно, да. Это ж, если я правильно помню, у католиков Папа Римский – это представитель Господа Бога на земле. И я не очень грамотный в этих вопросах, но, может, у вас Бог через него говорит, нет? Может, там какая это у вас мистическая религиозная связь между Господом Богом и Папой Римским? Так вы кого поправляете-то, что неправильно сказал? Может, вы еще и Христа поучать начнете? Как правильно себя вести? Это вообще обалдеть не встать. Когда смотришь, как там этот папа-мобиль возит папу по Латинской Америке, где там народ бьется в корчах, рыдает, валяется в ногах и всякое такое, то есть, ну, там, уважение какое-то безмерное просто. А тут какая-то псина начинает поучать, понимаешь, наместника Бога, что ему говорить, а что ему не говорить. Ты бы сидел с книжечкой и конспектировал, что тебе сказали, а потом осторожно задавал вопросы, как тебе, барану, это понимать. Вот так бы, да, а тут нет, нет. Но как там товарищ Сталин про Папу Римского вопрос задавал, а сколько у него дивизий? Поскольку дивизий у папы нет, придется утереться и работать над своей речью. Не смотри, что ты наместник Господа Бога. Будешь делать так, как тебе скажут украинские нацисты. Отлично получилось. Я считаю, отлично.
По поводу дивизий и защиты своей Родины, с завтрашнего числа начинается активная фаза учений в Беларуси, которые проводят совместные войска Организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ. В том числе в одну из задумок учений станут и результаты проведения специальной военной операции. Об этом начальник штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил о том, что будет отрабатываться, активно будет отрабатываться борьба с беспилотниками. В Польше уже напряглись, так сказать, и в Литве, в Латвии о том, что чуть ли там не собираются каким-то образом нападать на эти страны. Наши несчастные, там 2500 бойцов со всех стран. Но вот другие эксперты отмечают о том, что реально, если Польша захочет устроить какие-то провокации, это будут именно провокации с использованием беспилотников. Александр Лукашенко, который, кстати, вчера отпраздновал свой день рождения, созвал Совет Безопасности и заявил о том, что реально сейчас на границах чувствуется напряжение. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько вот сейчас обоснованы, скажем так, опасения с обеих сторон границы?
Железно обоснованный, мне так кажется, но Это ж поляки, мы уже неоднократно говорили, но напомним, это поляки приютили у себя белорусских нацистов, открытых, откровенных нацистов. Это они позволили им там сколотить целый батальон, они их готовят для захвата какого-нибудь населенного пункта на территории Беларуси, где они объявят свободу, демократию и все остальное. Страны Запада приютили у себя Тихановскую, которая, по их словам, это законно избранный президент Белоруссии. Ну, это же безумие полное. Так это вы все делаете. Не мы пришли к границам НАТО, это НАТО пришло к нашим границам. Это у вас хватило ума туда вступить, но теперь имейте дело с результатами. Вы тащите к границе с Белоруссией войска, там десятки тысяч человек, ну, а мы учения... Надо ли их проводить? Обязательно надо. Что бы там кому ни казалось, Белоруссия – это отдельное государство от нас. Оно просто другая страна. У нее другие войска, которые с нашими, ну, очень мало общего уже имеют. Надо, да, вместе тренироваться, боевое слаживание, кто как руководит, кому куда бежать и прочее, прочее. Я помню когда-то, не так давно, 25 лет назад, служил в тюрьме. Вот у нас оружейная комната, вот поступает сигнал о том, что какая-то там толпа нападает на учреждение, ломает ворота там или еще что-то, вот вскрывается оружейная комната, личный состав, стальной шлем, бронежилет, автомат Калашникова, запас патронов и побежали по постам, где будут отстреливать вот этих, которые непонятно по какой причине считают, что можно штурмовать государственные учреждения. Ну, так и тут. Все должно быть готово. Боеготовность надо держать и отрабатывать непрерывно. Ничего хорошего в этом нет, что такие серьезные шевеления на той стороне. Ничего хорошего для нас в этом нет. Но я считаю, что мы готовы к любым провокациям с той стороны. То, что беспилотникам такое внимание уделяется, ну да, все радикально поменялось на поле боя. ПВО надо совершенно другое средство радиоэлектронной борьбы, ПВО, как спутники что позиционируют, все это должно быть совсем другое. Оно стремительно развивается, радикально меняется. То, что на Украине было в начале специальной военной операции, и то, чем работают сейчас, это совершенно разные машины, разная техника, разное управление. И результаты очень сильно разные. Поэтому, я так думаю, нам есть чем удивить граждан поляков, и не только их.
Говоря о поляках, они здесь вспомнили о том, что у них в ближайшее время пройдут выборы, и сообразили о том, что уже достаточно много украинцев получили право участвовать в избирательной кампании и начали думать... за кого будут голосовать эти люди, да, и задумались о том, что вместо Польши, да, Великой Польши от моря до моря, как вы любите говорить,
может... Это они, это не я, Павел, это они, от моря до моря, это их польская, не наша.
Вот, что страна-то становится уже двухнациональной, и уже идет речь о создании какой-то условной такой Укрполонии. Насколько вот такое понимание может привести к тому, что радикальные части польских националистов могут, так сказать, обратно вспомнить и про Волынскую резню?
Они про нее не забывают. Украинцев они не любят, причем не любят очень сильно. То, что сложилась ситуация так, что к ним хлынул огромный поток беженцев, так это же прекрасно. Они... А. Белые, каким бы обидным это кому ни показалось. Они Б. Очень сильно образованные еще со времен Советского Союза. Они обладают специфическими специальностями, хорошо работают. Ну, там целый комплекс. То есть, их можно прекрасно использовать в Польше. Хотел сказать, в народном хозяйстве, но у них хозяйство не народное. Прекрасно можно использовать. Неважно, что там, начиная от сбора клубники условной и яблок, и заканчивая работой на станках, совершенно спокойно можно использовать. Но это тянет за собой вот другие вещи, да. А их много, а они сбиваются в кучи. Сначала это вот диаспора какая-то, которая там, дальше профсоюз, который начинает денег требовать, а потом политика. И мы у вас будем тут всеми заседать, и еще что-то полякам это не надо, они не на то рассчитывали. И я так подозреваю, что Польша первая будет, кстати, их ловить для отправки на украинский фронт. Но полякам это категорически не надо, и я так подозреваю, что любая политическая деятельность беглых украинцев там встретит жесточайшее просто сопротивление, жесточайшее, ничего хорошего там нет. И дружба народов, как обычно, особенно вот этих христианских народов, вот эти вот яростные католики, а те не пойми кто, вот эти христиане там друг другу дроздато в очередной раз дадут, будь здоров. Ну, а мы посмотрим, порадуемся за поляков.
Они, кстати, вспомнили о том, что Байден обещал построить, точнее, профинансировать строительство зернохранилищ на границе Польши-Украины во время своего эпохального тогда визита, когда он там ручкался с молдавской президентшей и так далее. Он дал обещание публично, но когда мы начали об этом спрашивать, никто из администрации США не был готов ответить на вопрос. Пожаловался госсекретарь Министерства регионального развития Польши. Ну, то есть, кинули, как обычно, штаты поляков.
Да, да, есть хорошая английская поговорка «обещать не значит жениться». Да, обещали, обещали. По морде похлопают и скажут: «Зэр гуд, Вальдемар, зэр гуд». Пошел вон отсюда. Это так и должно быть, да.
Появилась информация о том, что Турция с Россией могут договориться о продлении, точнее, возобновлении договоренности по поставкам зерна уже без Украины, которую, кстати, ее ближайшие соседки очередной раз подтвердили о том, что они отказываются принимать украинское зерно, и чем очередной раз там выбесили Зеленского, я так понимаю. Вот, сегодня с визитом находится министр иностранных дел Турции, у него будет встреча с Сергеем Викторовичем Лавровым. Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, насколько мы готовы, так сказать, к этому возобновлению, и насколько здесь мы можем договориться с турками?
Зерновая сделка, она какая-то настолько секретная, что, по-моему, никто вообще не понимает, что там происходит и зачем. Ну, наверное, с точки зрения государственных интересов наших так и должно быть, но то, что видно, у меня вызывает ряд вопросов. Вот мы продаем зерно, наше, не наше, без разницы. Турки из этого зерна делают муку. А это продукт переработки, и с переработанного зерна турки зарабатывают отличные деньги. Вопрос, а мы что им сразу муку не продаем? Может дешевле, может турки там тоже какую-нибудь дельту там забацают себе, но что значит мы продаем зерно? Это зачем? Точно так же, например, как продажа дерева кругляка леса. Это зачем? Там есть кора, там есть стружки, из дерева получаются доски, там, не знаю, там дюймовки, двухдюймовки. А зачем вы продаете бревна? Расскажите, пожалуйста. А если их подсушить, то все это стоит еще дороже. Вот так и с зерном, на мой взгляд. А зачем продавать зерно? Точно так же, как а зачем продавать нефть? Еще когда-то дедушка Менделеев говорил, что же топить там нефтью – это все равно, что топить ассигнациями. Может, мы сами там какой-то это, продукт высокой переработки и будем продавать бензин, керосин, мазут, солярку? Нет. Ну, вот с зерном меня тоже удивляет. Но тут, да, видно другое, что нашему дорогому другу Эрдогану это очень сильно надо, очень сильно. В Турции и так все нехорошо, плюс землетрясения ужасные, то есть там, но при этом обратите внимание, здесь мы с вами зерном торгуем, а тут украинским нацистам байрактары поставляем. Как-то оно странно, на мой взгляд. Капитализм, конечно, ничего не поделаешь, но надо как-то ему это усы-то поприкрутить. Поэтому он сам едет к нам беседовать, а не мы к нему. Поэтому, наверное, условия ему будут выдвигать несколько другие. Поговорить хотят, ну да, а то, что возобновят эту самую зерновую сделку, ну если полтора года прошло, а нам ничего не сделали из того, что обещали, ничего абсолютно, то, может, она нам и не нужна. Может, из вежливости о чем-то поговорить. Может, о чем-то поговорить о чем-то таком, что в прессе освещать не хотят, а говорят, что это про зерновую сделку. Ну, послушаем, посмотрим.
Посмотрим. Результаты, я думаю, нам огласят. Ну, во всяком случае, то, что
Да,
можно будет огласить, да.
согласен. Лучше, как это, лучше плохой мир, чем добрая ссора. Вот как-то так.
Ну и закончить нашу сегодняшнюю встречу хотел Дмитрий Юрьевич музыкальной темой, уехавшую из России оперную певицу Анну Нетребко кинули с концертом в Эстонии, то есть его отменили без объяснения каких-либо причин. А некоторые там эстонские издания это связали с ее пророссийской позицией. Но показателен, на мой взгляд, другой момент. Иноагенту Галкину точно так же отказали в концертах. Ладно, в Казахстане, да, который условно является нашим партнером по ЕАЭС и так далее. Но отказали в той же самой Эстонии, тоже без объяснения как бы причин. На ваш взгляд, это бизнес или это вот понимание того, насколько сейчас они токсичны?
Все сказки про бизнес – это просто сказки. Вот мы уже второй год наблюдаем, какой бизнес на Западе независимый, как они вообще, какие самостоятельные, делают, что хотят. Как скажут, так и будешь делать. Бизнес большой ты, маленький, никакой разницы. Вон транснациональные корпорации ходят строем и отдают честь. А это, ну я не знаю, чисто вошь на гребешке, это ж ты кто, собственно говоря. Оперная дива, поздравляем, хорошо пела. Решила отказаться от России как таковой, ну, твое личное дело. Свободный человек в свободной стране. Решила огласить это публично, что ты не имеешь к России больше никакого отношения. Ну, опять-таки, твое личное дело. А дальше оказывается, что ты русская, несмотря на украинскую фамилию Нетребко. Ты русская, и как русскую тебя никуда не пустят. Я уже многократно говорил, что то, что сейчас происходит с русскими, это ровно то же самое, что немцы делали с евреями в конце 30-х годов в Европе. Скоро начнут уже это, магендавиды желтые во всю спину нашивать. Ну, что нам, серп и молот красный пришивать будут? Не знаю. Но вас должно быть видно, вы должны знать свое место. Вас не должно быть нигде. Это самая культура отмены, которую так это широко практикуют на Западе, она как раз для этого и предназначена. Вас отменили везде вместе с вашей русской культурой. Вы не нужны. И не будешь ты нигде песни петь. Вот где решат, что не будешь, где политическое решение принято, не будешь и все. Какая разница, ты там за Россию, против России, ты русский, а значит, пошел вон. Вот это вам лицо Европы сегодняшней. Зачем там куда-то проситься, зачем там куда-то ломиться, чтобы тебе плюнули в физиономию, развернули спиной, дали пинка под зад и вылетел за дверь. Ну вот так и получается. С этим данных персонажей можно только поздравить. Совершенно разумный, осознанный выбор сделали. Предателей не любят нигде.
Не могу не согласиться. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, за очередную интересную беседу. Напомню о
Вам
том,
спасибо, Павел, да.
да, я напомню о том, что это была программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском», программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич,
Спасибо, Павел.
очередное
Счастливо.
интересное интервью, да, и до новых встреч на «Спутнике».
Счастливо. Спасибо.
Категорически с Гоблином на спутник.